«Две правды». Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Никита Непряхин и программа «Две правды». Программа, главная задача которой — смотреть на явления и события широко и объективно. Сегодня у нас юбилейный 50-й выпуск программы «Две правды». Это означает, что 50 самых острых и спорных тем мы обсуждали с самыми интересными гостями в прямом эфире. И сегодня я взял тоже, на мой взгляд, любопытную тему, потому что последнее время часто с российских политических трибун ведутся разговоры о том, что Европа умирает и загнивает. И виной всему так горячо любимая всеми европейцами, да и не только, вообще всем Западом, политкорректность. Что, мол, сейчас вся Европа пожинает плоды своей политкорректности. Это и финансовый кризис, и потеря культурной и христианской идентичности, и смерть всем нравственным и моральным принципам, и засилие мигрантов и геев. Что вообще такое политкорректность? Действительно, она настолько губительна. И, как всегда, постараемся разобраться в этом и найти две правды. Ну, а вопрос, который я ставлю сегодня на голосование, довольно сложный, потому что явление сложное. Но в ходе дискуссии постарайтесь разобраться и, тем не менее, ответить на вот какой вопрос. Во благо ли обществу нашему политкорректность? Если вы считаете, что она во благо, 637-65-19. Если вы считаете, что не во благо, она только несет время, 637-65-20. Код Москвы 495. Ну и, как всегда, ждем ваше мнение. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок из любой точки России бесплатный. Так что звоните, ждем ваших звонков. Ну а сегодня я пригласил экспертов, которые, я надеюсь, нам помогут разобраться в этом сложном явлении. Сегодня у меня в гостях глава Центра консервативных исследований соцфака МГУ Александр Гельвич Дугин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И доктор культурологии, профессор МГУ Владимир Станиславович Иллистратов. Владимир Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот сложный вопрос, но прежде давайте разберемся, что вообще такое в целом политкорректность, как ее понимать, откуда вообще такой термин возник и что под этим понимается. Ну, Александр Гельвич, давайте с вас начнем. Что это вообще такое, что за явление?
На самом деле термин политкорректность американского происхождения, и подразумевал он соответствие политического высказывания нормам, не совсем прописанным в законе. То есть это требование к политикам соблюдать не только букву закона, потому что если они нарушают закон, тут не вопрос политической корректности.
Как кодекс корректности,
кодекс,
да?
Чести, кодекс чести, кодекс поведения, кодекс нравственных ценностей, которые не имеют юридического характера. Угу. И вот именно с этим было связано так называемое прогрессистское направление в западной политике, которое предполагает трансформацию, демократизацию не только за пределами западного общества, но и в самом европейском обществе. Есть закон, который требуется жесткого соблюдения, но есть еще исследование изменению морального климата в обществе, изменению ценностной системы. И вот движение в прогрессистском направлении, на опережение, если угодно, еще до того, как эти нормы стали, например, гомосексуальные браки, пока не стали юридической нормой, которые уже не подлежат никакому сомнению.
Ну да, здесь все четко, да.
Они до этого стали нормой политической корректности. То есть люди в начале политики стали уважительно относиться к геям, лесбиянкам, первертам, педофилам и сторонникам инцеста, и потом постепенно, частично этот комплекс новой морали западной приобретает юридический характер, статус.
Инцест
в Голландии. В Голландии есть партии педофилов, партии сторонников инцеста, в Швеции, в Скандинавии, да, которые, ну, смотрите, постепенно включаются в понятие политической
корректности. Я просто тоже этот вопрос изучал. Мне кажется, не очень корректно говорить, что есть партия педофилов, потому что на самом деле такой партии нет. Это была такая политическая шутка, такой гэп определенный. Просто подали заявку. Но это вот традиционная у нас такая страшилка. Ее очень часто политики наши используют, что, мол, там даже
движение,
партия педофилов.
Движение совершенно точно есть. Движение,
да, но не партия.
Смотрите, и партию они пытались, как вы, да, сами говорите, зарегистрировать. Да. Тут вопрос в другом, что есть представление о развитии ценностной системы, двигающей в сторону индивидуализма, максимальной толерантности, субъективности, расширения представления о возможном и невозможном, которые двигаются на опережение, и это политическая корректность, готовят общество к принятию тех или иных норм в качестве юридических правил, потом они закрепляются законом, какие-то, а какие-то еще не закрепляются, и после этого они уже не выпадают за пределы политической корректности. Это просто закон и все. Таким образом, можно рассматривать тематику политической корректности как создание некой таких пиар-стратегий, подготавливающих последующие юридические и политические шаги.
Да, любопытно. Владимир Станиславович, вы согласны с этим?
Ну, в целом, да, согласен. Да. Это разведка боем такая, разведка боем. Я бы выставил такую, ну, не знаю, такой мостик. Вот начинается с либерализма, так сказать, а заканчивается политкорректностью. Но вообще сейчас очень модно говорить о всяких софт, вот этих мягких юридических, софт-лоу, там, мягкая сила. Да. И вот она якобы мягкая такая. А на самом деле она не такая уж и мягкая. Надо помнить, кстати, я уж немножко уж есть, откуда ноги растут, вернуться назад. Да. И это, в принципе, очень, это такой, ну, одна из фишек либерализма все-таки. А ведь либерализм создавался в рабовладельческом обществе, по сути дела. То есть это был, ну, как, ну, какой-то плантатор.
Да, правильно? Это российская идея. Либерализм — это российская идея, совершенно верно.
Это баб, это, значит, белый англосакс-протестант, да. Взрослый, богатый. Их там было, может быть, несколько тысяч человек. Они вполне могли... Либерализм работал. Вполне. Он и демократия работала тоже в Афинах. Все хорошо. Но когда потом все-таки пришлось... Представляете, Лок мог себе представить, что, например, негры будут в режиме либерализма работать, или женщины. Это кошмарный сон был бы просто для них. Но поскольку вот эти великие географические открытия, потом империализм этот прекрасный, постимпериализм, все, теперь с этим надо что-то делать. И это уже конец. Я думаю, что, в принципе, вот такой первый звоночек, а конец, конечно, это много десятилетий, это понятно, что это не завтра, не послезавтра, это все-таки легализация вот этих самых однополых браков. Потому что дальше начинается, система начинает сходить с ума. Как Винер говорил, сложная система сходит с ума. Дальше можно заключать браки с животными, можно придумать все, что угодно. И, в принципе, найдется такая партия, которая разведку боем произведет, и потом вы будете говорить, что они только заявку подали, ничего страшного. Через несколько лет это легализуется. Я думаю, что, ну, нам это абсолютно противопоказано, и я думаю, что у нас это и не пройдет, потому что наше общество, оно такое более болотообразное, что ли. У нас это все не всерьез. У нас это как-то так буль-буль-буль, и, ну, и либо это взрыв, какой у нас произошел в 20-м веке, либо же это просто поговорили и забыли. А западники не забывают, у них действительно это все всерьез.
Да, мы обязательно более детально будем разбираться. Я напомню, что мы обсуждаем сегодня политкорректность, сложная тема. Напомню, телефоны голосования. Во благо ли нашему обществу это самая политкорректность? Если вы считаете, что во благо, 637-65-19. Если вы считаете, что она губительна не только для Европы, США, там, всего Запада, но и для нас, 637-65-20. Сегодня у меня в гостях Александр Гилевич Дугин, глава Центра консервативных исследований соцфака МГУ, и Владимир Станиславович Елистратов, доктор культурологии, профессор МГУ. Все только начинается. Программа «Две правды». Сделаем небольшой перерыв. Никуда не переключайтесь. Самое интересное после.
«Две правды». «Две правды». Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Всем добрый вечер, кто к нам присоединился. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». «Две правды». Никита Непряхин. Сегодня мы с вами говорим про политкорректность. Александр Гелевич Дугин сегодня у меня в гостях, глава Центра консервативных исследований соцфака МГУ, и Владимир Станиславович Елистратов, доктор культурологии, профессор МГУ. Еще раз здравствуйте. Вот я вас послушал, и у меня вот первое такое общее впечатление вот из нашего такого первого определения, что все-таки это больше вот зло, нежели чем добро. Можем мы вот сразу выделить, где есть определенный перегиб, и действительно это все вот во вред идет, а где действительно есть какое-то зерно рациональности, что действительно благо вот в этом? Можно вот так вот сформулировать вопрос? Или это тоже не очень корректно? Ну, давайте, Александр Гилевич, как вы ответите на этот
вопрос?
Знаете,
надо просто понимать, каков вектор развития западной цивилизации. Да. Западная цивилизация начала с попытки построения демократического общества, с демонтажа традиционного общества, с его ценностями, в которые были иерархия, сословное общество, религия, семья. И постепенно оно, западное общество, в этом процессе либерализации и демократизации справляется с разрушением всех тех основ, которые характеризовали традиционное общество. Постепенно меняется понятие демократии как власть большинства к власти меньшинств. Постепенно демонтируются все остатки традиционного общества, а семья является последним просто частью именно этого древнего прошлого. Семья – это архаический институт, который подлежит деупразднению, уничтожению в рамках демократизации. Поэтому нельзя говорить, что это хорошо или плохо. Запад, вступив на путь нового времени, он на самом деле уже тогда, когда он объявил о том, что он будет не спровергать старый порядок, старый режим, и создавать новые условия, вместо Бога поставил человека, вместо веры разум, науку вместо мистики. Он на самом деле создал предпосылки того, с чем мы имеем дело сегодня. Поэтому здесь не идет речь о том, что Запад вдруг что-то внезапно там разрешил гомосексуализм, что-то сбился с пути, перегнул палку, или там он вдруг он пошел по неправильному, по неправильной траектории. Это логичная терминальная станция. Запад, когда отказался от традиционного общества, он уже заведомо обрек себя на то, чтобы рано или поздно прибыть к той станции, в которую он подходит сейчас. Это некий терминал, конец, конец пути. Конец пути, который просто означает конец человека. И поэтому отсюда трансгуманное исследование, идея выхода за пределы, там не только трансгендерная операция, но и трансгуманистический пафос. То есть человек тоже подлежит демонтажу, как и предшествующие концепты, такие как Бог, традиция и так далее. Стоит ли нам туда двигаться? Ну, во-первых, в какой-то степени мы не можем выбирать. Вот мы думаем, что мы сейчас немножко притормозим, немножко консерватизму дадим, сохраним старое определение демократии, например, как власти большинства, перед новым определением, как власти меньшинств, власти самых разных меньшинств, ни одного. И мы спасемся. Да нет, конечно, если мы говорим модернизации «да», в принципе, если мы говорим западному пути «да», если мы говорим либерализму, демократии «да», если мы говорим новому времени «да», то что же мы удивляемся? Тогда нам вот один путь вслед за Западом. Если мы говорим «нет», то надо говорить «нет» не тому состоянию Запада, в котором мы, оно сегодня находится, не той политкорректности, которая нас ужасает, вот к чему она пришла. Ну, тогда надо говорить, вообще нет новому времени. Мы делаем усилия в этом направлении. Мы говорим о необходимости возрождения по-настоящему фундаментальных домодернистских тенденций в нашем обществе. Очень слабо, очень мало, периферийно. Может быть, где-то в церкви, в консервативные круги. Но в целом наше общество согласно с эпохой просвещения, с новым временем, да. Но да, не да, согласно да. явно с его последними результатами. Это противоречие. Если мы хотим новое время, модернизацию, если мы хотим вот тех деятелей, которые представляют наш политический класс, то тогда надо признавать уже и все остальное, в том числе и вот эти там шведские семьи, зоофилические там перспективы, трансгуманизм. Если мы не согласны с этими последними выводами Запада, то нам надо отвергать весь Запад и все новое время. Вот эта задача только так может быть поставлена. Все остальное несерьезно. Все остальное — это разговоры с быстрее или медленнее мы приедем к той бездне, в которую мы все равно двигаемся. Запад только быстро, на ускоренным образом, а мы постоянно пытаясь поддавить на тормоза. Газ, тормоз, газ, тормоз. А у них только газ. Поэтому на самом деле вопрос, на мой взгляд, стоит не в том, с какой скоростью мы достигнем этого предела, а вообще, стоит ли нам туда ехать? Но это более серьезный вопрос. И, конечно, речь идет не просто о политкорректности. В этом случае мы должны отвергнуть, например, основы науки, научного мировоззрения нового времени.
А это нельзя как-то вот отделить? Или нет, это все единым?
Это абсолютно. Начинаешь с «Ж» признанием закона всемирного тяготения, заканчиваешь регистрацией зоофилического брака. Это одно...
Серьезно?
Абсолютно точно. То это логическая система парадигм. Понимаете, вначале создается парадигма модерна, которая не спровергает традиционное общество, основанное на божественном порядке и укладе. Потом этот модерн начинает разъедать или усовершенствовать сам себя. Приходим к постмодерну. И вот то, что мы видим сейчас на Западе, это окончание очень фундаментального многовекового процесса движения к определенной цели.
Конец человека. Я вот для этого-то и пригласил экспертов. Я-то так глубоко и широко не могу смотреть. А вот, может быть, могут смотреть наши радиослушатели. 8 800 200 ровно 9702. Анатолий нам дозвонился. Давайте послушаем. Анатолий, вы в прямом эфире, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот по поводу толерантности у меня какое-то мнение сложилось такое, что толерантность хороша тогда, когда общество сытое и имеет какие-то интересы в политическом аспекте.
Так.
То есть все буквально подвержены равному распределению возможностей государств. Но когда идет активная поддержка стран, которые у нас, вернее, республик, которые у нас слишком толерантны, я имею в виду слишком, то о какой толерантности можно говорить? Закон – это возможность, инвариантность правды. А правда заключается в просто пригласите любого человека из народа, и он скажет ситуацию, обрисует лучше, чем официанты Путина и барабаны политические нашей жизни. Он вам обрисует просто конкретную толерантность. Вот избыток из нашего возьмет и скажет, вот это толерантно, это не толерантно.
Спасибо, Анатолий, за вот такое мнение. Кстати, Владимир Станиславович, вот вы согласны с такой позицией?
Ну, в целом, да, конечно, это такая низкобытовая позиция, но она...
Да.
Есть здравый смысл, безусловно, здравый смысл, то, что вот общество, которое живет в режиме этой толерантности, кстати, толерантность, как медицинский термин, это отсутствие иммунитета.
Mm-hmm.
Это просто отсутствие иммунитета, и все, это больше никак не переводится. То есть ясно, что это латинский корень, и там...
Да, но мы это в другом значении, это
все-таки... Ну, понимаете, но просто когда здравый смысл уходит... А он уходит у обычных людей, у обычных европейцев он уходит. Вот у меня сын сейчас учится, например, в магистратуре в парижской.
Угу.
Группа 16 человек.
Так.
15, то есть он один белый.
Угу.
И он один не гражданин Франции. Вы понимаете, вот просто масштабы, так сказать, того, как это... И надо сказать, что, понимаете, какое дело? Я вот не совсем согласен с моим коллегой, хотя блестяще все было сказано. То, что мы выбираем или не выбираем этот путь, я в это не верю. У нас есть какая-то своя внутренняя логика. Я сказал бы, что коренное отличие заключается в следующем. У них были колонии, они нагнали сюда из этих колоний, и вот у них сейчас все началось. Ну, так сказать, всерьез начинается. Да. А у нас все-таки колоний не было, это были не колонии. Это все-таки есть некая евразийская логика, и ничего тут не поделаешь. То, что у нас на улицах сейчас много таджиков, вы знаете, в ближайшей перспективе это может пугать. А вот в дальнейшей перспективе я считаю, что это совершенно нормальный ход поршня. Примерно такой же ход поршня был во времена так называемого ИГА, которая была не ИГА, а ТУГА вообще-то. То есть это было...
Ну и многие еще про интеграцию говорят,
смешение, правда ведь? Смешение крови. Причем очень здравомыслящие у нас в Средней Азии, вполне здравомыслящие. Понимаете, у нас огромный потенциал вот этого соединения. И посмотрите, вот количество, скажем, нетрадиционных семей в Москве. Их нет практически по сравнению, скажем, с Парижем или с кем-то еще. У нас вот Восток, такой полу... И у меня, например, я уже все время это говорю, у меня дедушка, прадедушка купил прапрапрапрабабушку на рынке. И она была, скорее всего, алтайка какая-то. Чего там только у меня нет?
Недорого?
Не знаю. Я думаю, что недорого все это было. У нас пространство такое не мультикультуральное, оно у нас... Мы единый народ, в общем-то. Вот этот огромный евразийский народ, он
Владимир существует. Это... У меня вот даже вот больше другой вопрос. Честно, меня так немножко, ну, не то что задело, но я никогда об этом не задумывался. Вот Александр Гелевич сказал, что вот если мы изначально, условно, да, я утрирую слова, упрощаю, соглашаемся с научным прогрессом, то через какое-то время мы придем к тому, что зоофилия там, или некрофилия будет у нас нормой поведения. Ну, утрировано, правда ведь?
Да нет, почти так.
Что значит прогресс? Сейчас просто происходит...
Нет, это правда такая есть корреляция?
Ну, как, вот у нас сейчас, например, вот вы сидите, сейчас у вас компьютер здесь,
да.
Правильно? Вот, например, я в системе образования работаю, вы тоже.
Да, и
сейчас
я более того в системе образования.
Серьезно об этом говорят. Вот давайте сейчас перестроимся на смарт-образование. То есть идет этот ТНК, тянут за собой якобы технический прогресс, хотя я говорю, что ничего придумано за последние 50 лет принципиального не было. В точных науках ничего придумано не было в технических. Это все... Какая разница, ЭВМ или этот маленький вот этот вот какой-то там чип, который куда-то вживлен? Это одно и то же совершенно. Ничего не происходит. Происходит некая имитация научного прогресса. И все.
А как же говорят, что за 50 лет столько открытий...
А сколько открытий? Чего открытий? Это технологические открытия. Это никакой методологии нет. Ничего методологически не придумано. Я думаю, что в гуманитарной сфере тоже. Я лингвист, например. В лингвистике ничего нового нет совершенно. Принципиально нового. Вот такого, чтобы как там... Я не знаю, с чем сравнить. Николай Федорович Федоров, вот давайте воскресим всех мертвых. И Циолковский, давай, значит, в космос их расселять. Вот что-то такое большое. Или, пожалуйста,
Билл Гейтс. То есть вы согласны вот с этой позицией?
Я согласен. Что понимаете, это будет... должны быть питательные... Вот, например, тот же Билл Гейтс какой-нибудь, он буддист. Не был бы буддистом, ничего бы не произошло.
Мы продолжим обязательно разговор. У нас куча звонков. После небольшого перерыва будем начинать принимать звонки 8 800 200 ровно 9702. Если у вас есть своя позиция и свое мнение по данному непростому вопросу, обязательно нам звоните. Ну и напоминаю про телефонное голосование. Во благо ли общество политкорректность? Перерыв.
Две правды. Две правды. Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, кто к нам присоединился. Сегодня мы обсуждаем политкорректность. Изгубила ли она Европу и насколько она губительна для нас? Сегодня в гостях у меня Александр Гелевич Дугин, глава Центра консервативных исследований соцфака МГУ, и Владимир Станиславович Елистратов, доктор культурологии, профессор МГУ. Еще раз здравствуйте. Не прекращаются у нас споры и беседы даже во время рекламы, но я все-таки предлагаю послушать, что думает наша аудитория. 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам, а пока дозвонился Виктор. Виктор, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Да, сделайте приемчик потише только. Да, слушаю вас.
Хотел бы сказать, ну вот, как когда-то Европа вкалывала себе социализм, и это пошло ей на пользу. Сейчас они вкололи толерантность, но они немножко запутались. А так как у них примерно 20-30% в разных странах разная динамика, настроены националистически, то чтобы не раскалывать свое общество до конца, они вколят, я думаю, немножко и национализма. Это пойдет им на пользу. А то, что рассказывают, что Запад загнивает, нам это 100 лет рассказывала советская власть. И сейчас ее как бы последователи такие полусоветские, они продолжают это рассказывать. Ну а если вы выбирать азиатский путь, то Византия пошла азиатским путем. И она исчезла. Сейчас на ее месте Турция. Но если вы выбираете, чтобы ваши дети, допустим, я вот русский человек, и вы хотите, чтобы ваши дети, допустим, были или внуки обрезанными, ну что ж, это ваш выбор. А Орда, она в любом случае, если на территории России будет, она все равно развалится. Все империи разваливаются.
Спасибо, Виктор, за такое мнение. Ну, тут сколько позиций, сколько мнений. Вот мы как раз с Александром Гелевичем говорили об этом, что даже в рамках одного института, вуза, да, кафедры, могут быть специалисты с абсолютно разными мнениями. А давайте я предлагаю послушать. Мы дозвонились Олегу Анатольевичу Матвеичеву, это профессор высшей школы экономики. Задали ему точно такой же вопрос. Сгубила ли политкорректность Европы? Давайте послушаем, что он на это ответил.
Есть традиционные европейские ценности, которые состояли всегда в свободе дискуссий и свободе слова и выражения своего мнения. Вот даже есть такая классическая статья Канта, Эммануила, которая называется «Что такое просвещение», в котором выражалась определенная точка зрения, которая говорила о том, что вы можете рассуждать о чем угодно, только подчиняйтесь. Это такой, может быть, девиз своего рода. С одной стороны, законопослушность, но в то же время свобода выражения мнения, слов и так далее. Когда стали вводить моду на политкорректность, стали уничтожать вот эту традиционную ценность выражения своего мнения. Это говорить нельзя, это говорить запрещено, эти слова неправильные и так далее. Тем самым, как бы, Европа пошла против самой себя и в значительной степени как бы наложила узы на решение очень многих проблем. Потому что если нет свободной дискуссии, и, в конце концов, и выпуска пара в том числе, то не будет решения проблем.
Согласны с такой позицией? Это был, я напомню, Олег Анатольевич Матвеичев, профессор Высшей школы экономики.
Если можно, очень коротко. Мы все время говорим, что вот о Европе, что Европа, вот, а и вообще, что такое Европа? Знаете, она единой-то никогда не была. Вообще, это совершенно разные вещи. То есть одно дело англосаксонский мир, германский мир, другое дело романсы южные. Вообще ничего, греки, ну, а славяне, опять же, вот я недавно в Словении был, то есть вообще это я не знаю, что это такое. Опять. То есть вот я еще раз говорю, говорить о том, что есть Евразия, можно, потому что она, Чингисхан, понимаешь, то ее там Сталин, и все. А Европа все время хотела, и ничего не получалось. Несколько раз у нее были эти попытки, сейчас вот очередной, так сказать, не банками, не танками, так банками, ну и что, сколько, лет 10-20 еще все это продлится, и опять это лоскутное дело распадется. Но то, что туда, ведь вообще-то архитектором Европы, мне кажется, был все-таки Ришелье, который сказал, что вот мы не протестанты, не католики, мы французы. Вот впервые вот эта политкорректность прозвучала так, всерьез, да. И Франция была сохранена таким образом. И век Ришелье закончен. Все, потому что кроме христиан появились масса других появились людей. А у нас огромная традиция сосуществования с ними. И что бы там ни говорили о каких-то межнациональных конфликтах бесконечных, извините меня, какие конфликты были в Европе и какие у нас. Это несравнимо совершенно. Бо Европа все время воевала. Мы все время нагоняем страх. Ой, как было ужасно. Как... Ну, я не хочу там опять, чтобы за одну Варфоломейскую ночь... Там... Больше, чем при его. Но это все уже много-много говорили.
То есть у нас и предпосылок не было для того, чтобы эта политкорректность сама по себе, вот в нашем, вот я не знаю, как это назвать, русскоязычное пространство, она зародилась.
Нам ее навязывают.
Согласны с такой позицией, Александр Гильевич?
Да, конечно, нет. Это абсолютно правильные вещи. Я просто думаю, если вот подойти к тому, как сужаются нормы возможного и допустимого в европейском обществе, но это тоже закономерная вещь. После того, как в 91 году либерализм оказался единственной идеологией модерна, которая победила в течение 20 века своих конкурентов в лице фашизма, который тоже претендовал на модерн, но попал от рук либералов и социалистов. Потом в 91 году рухнул социализм, либерализм остался единственной сферой. И у нас свобода сместилась такая, что мы можем быть правыми либералами и левыми либералами. Если мы не правые и не левые либералы, мы экстремисты. Соответственно, понятие свобод, понятие приемлемости оказалось внутри этой идеологической ниши. Спор современных двух крайних позиций на Западе в рамках политкорректности, еще, кстати, там можно услышать обвинения друг друга вне политкорректности, это спор левого либерала с правым либералом. Правый либерал говорит о свободном рынке, левый либерал говорит о либертарианских ценностях. Вот это единственная допустимая полемика. Как только там появляется кто-то другой со стороны, практически речь идет о том, что он находится на грани статьи, поскольку, что бы он ни сказал за пределом либерализма, в рамках доминации либеральной идеологии, которая превратилась в тоталитарную идеологию, просто в совершенно тоталитарную систему ценностей, которую определяет сегодня дискурс, то есть слова, речи, но завтра и постепенно все больше определяет уже нормативные нормы, высказал альтернативную точку зрения несколько исторических вопросов, в тюрьму, сделал неправильно, назвал того не тем словом, в тюрьму, посмотрел на секретаршу неверно, штраф, а потом и в тюрьму, потому что секретарша на работе есть просто секретарша. Если в твоем взгляде было это что-то от мужчины, да? Sexual harassment, пока в штраф, завтра в тюрьму. Что это означает? Что, откуда идея? Так, почему нельзя смотреть на секретаршу как на девушку? Потому что она индивидуум. Может быть, она и не девушка, потому что гендер — это вопрос выбора. Сегодня побыл мужчиной, вдруг она вчера была секретаршей девушкой, за вечером она поменяла пол, и она уже молодой секретарь сидит. В этом отношении... А ты на нее посмотрел еще по старой привычке. Это чистая sexual harassment. То есть идея того, что... А либеральная идеология — это очень серьезная метафизическая идея сведения всех ценностей к индивидууму. Вот что такое либерализм. К индивидууму, а не к гендеру. К индивидууму, а даже не к человеческому существу. К индивидууму, а не гражданину, отсюда защита бездомных, цыган. К индивидууму, а не представители той или иной культуры. Поэтому нельзя говорить о том, что мы видим араба во Франции. Если у него есть гражданство, он не араб. Он просто не араб, он француз. А когда мы видим перед собой араба или африканца, если мы скажем во Франции, что мы видим перед собой араба, штраф, африканца, тюрьма, просто это француз. Попробуй только скажи. Дальше, больше. Видишь женщину, сказал женщина. Штраф. Послезавтра тюрьма. И вот потому что это индивид. Вот в чем либерализм. Это индивид. Поэтому ты можешь говорить, вижу индивида. А как только ты попытаешься придать ему, приписать тот или иной коллективный признак идентичности, индивида вижу, например, арабского, индивиду вижу мужского пола, индивиду вижу пьяного. Все. Это уже вопрос коллективной идентичности, который может быть расценен как оскорбление, как апартеид, как дискриминация. А дискриминация — это просто различие. Соответственно, вот доминация либеральной идеологии в новых условиях, оставшейся без конкурентов в лице фашизма и коммунизма, и социализма, создает совершенно новые условия того, что приемлемо и неприемлемо. Либерализм был убедителен, когда он боролся против тоталитаризма. Тогда было понятно, что он отстаивает и против чего. Свободу против несвободы. Когда больше несвободы нет, он сам вынужден превращаться в самоограничение. Это некое противоречие политической истории. Но закончится оно исключительно катастрофой, потому что остановиться на этом пути невозможно.
8 800 200 ровно 9702. Давайте один звоночек еще примем. Юрий Николаевич нам дозвонился. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый
вечер. Для улучшения морали общества предлагаю Думе срочно оформить в виде закона известные слова. Свобода одного заканчивается там, где начинаются интересы другого.
Только там, где свобода, да, другого. Хорошо, давайте еще один звонок примем, успеем до перерыва. Сергей, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
я хочу сказать, что много о чем-то вы разговариваете, непонятно для чего. Дело в том, что будущее любой страны есть только в том случае, если в этой стране есть коренное население. Коренное. Так. Которые там приехали там и так далее. Вот. И чтобы было коренное население, или хотя бы просто население, нужно, чтобы дети рождались. А когда мы начинаем говорить о том, что нам нужно соблюдать права геев, права лесбиянок, права там каких-то гендеров, негендеров и так далее, мы это закончим тем, что у нас просто некому будет рожать детей. Вот нам нужно поговорить, допустим, о правах мамы, о правах папы, родителей, о правах детей, чтобы они были защищены, чтобы детские пособия были человеческие, а не как у нас 175 рублей, понимаете? Вот о чем нужно говорить.
Сергей, ну говорить-то об этом не мы должны, а делать это должны депутаты. А говорим мы об этом, потому что мне платят деньги. Александр Гельч Дугин и Владимир Станиславович Елистратов просто умные люди. Я предлагаю сделать сейчас небольшой перерыв и напоминаю, что я задал вопрос очень нехитрый. Во благо ли обществу политкорректности, если вы считаете, что во благо? 637-65-19. Если вы считаете, что несет только вред, 637-65-20. Перерыв.
Две правды. Две правды. Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Всем добрый вечер, кто к нам присоединился. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Никита Непряхин и программа «Две правды». Мы с вами говорим сегодня про политкорректность. И я предлагаю сейчас еще одного эксперта послушать. Мы сейчас прямо в прямом эфире дозвонились политологу, заместителю декана факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации Оксане Гончаренко. Оксана, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. Как вы ответите на вот этот вопрос? Сгубила ли Европу и вообще Запад в целом политкорректность?
Ну, я бы сказала, что не сгубила еще, но есть определенные тенденции, которые говорят о том, что политкорректность иногда принимает совсем не те формы, которые это предусматривает классическая теория демократии, скажем так. Иногда меньшинство достаточно агрессивно может навязывать свою волю большинству, в том числе и в рамках такой вот идеологии защиты прав человека, самых разнообразных. Поэтому, я думаю, золотая середина здесь в этом вопросе уместна, а в политике чаще всего доминируют крайности.
Оксана, а как эту вот середину вот достичь? Ну вот, например, то, что никто не должен там навязывать и там свои религиозные взгляды, ну это здраво, резонно, абсолютно логично. А вот то, что там во многих англоязычных странах запрещают говорить «Merry Christmas», там «Веселого Рождества», и нужно заменять это там «Happy Holidays», вот это, конечно, уж перегиб. Как вот это вот найти, по вашему мнению?
Чаще всего политики стремятся привлечь на свою сторону определенную целевую аудиторию. Именно из этого возникают такие крайности. Если немножко абстрагироваться от конкретных политических интересов, тогда золотую середину всегда найти проще. Именно поэтому в теории золотая середина и существует. А на практике всегда имеет место политическая борьба, столкновение интересов, и когда каждый считает, что все средства хороши для победы. Чем больше электората привлечь, тем лучше на сегодняшний конкретный момент. И мало кто думает о том, как это скажется на дальнейшей политической ситуации. Именно поэтому националистические партии, например, переживают новый подъем. Это тоже определенная крайность. И тоже зачастую это некая радикализация лозунгов толерантности.
Оксана, ну смотрите, да, логика понятна, но ведь это не просто политики нам с трибун там трясут кулаком и говорят об этом. Народ тоже устал, вот, например, от мигрантов.
Ну я бы так сказала, что люди чаще всего, в общем, не задумываются о каких-то даже программных моментах, а чаще всего политики умело апеллируют к тем нашим чертам, которые в нас...
Ну, понятно, да, какие-то
неизвестны.
Болезненные точки.
Допустим, даже вот взять все связанные факторы с этничностью или религиями. Политизация этничности – это, в общем, очень опасная вещь. Но политики этим пользуются, потому что это эффективный способ мобилизовать людей. И это архетипы, которые есть в нашем сознании. Они, в общем-то, неизбежны, так скажем. Просто одно дело... как их использовать в политическом плане, как это подать.
Да, это вопрос другой. Оксана, спасибо вам большое. Я напоминаю, что на связи у нас была Оксана Гончаренко, политолог, заместитель декана факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ. Обращаюсь сейчас к нашим экспертам. Скажите, пожалуйста, можно ли найти эту золотую середину? Или все-таки вот то, о чем говорила Оксана, что эта золотая середина возможна, ее теоретически достигнуть нельзя?
Ну, кто? Уже нельзя. Уже нельзя. Им уже нельзя. Я вообще не совсем согласен с тем, что это вот все политики делают.
Понимаете, процесс уже пошел, он не управляет. В принципе, это юридическая и финансовая сфера. Все поняли, что на этом можно, во-первых, зарабатывать.
Да.
Очень хорошо. Что сейчас у нас творится, например, даже у нас творится с лингвистической экспертизой, я вообще лингвист по образованию. Это, если этот маховик пойдет дальше, ведь язык — это страшная вещь совершенно. Можно придраться ко всему, чему угодно. Любое слово может быть, ну вот что угодно я скажу, вот я не знаю, лампочка, и там найдут какое-нибудь созвучие нехорошее.
Ильич! Ильич. Вот в чем тут дело, да.
То есть процесс уже пошел, все, это вот этот снежный ком, он уже катится, тут политики уже ни при чем, уже просто пошли вот такие животные интересы. Вообще страшное дело юридизация. Страшное, когда финансы соединяются с языком юриспруденции, начинается нечто. Тут, по-моему, уже обратного пути у Европы нет, у Запада. Обратного пути нет, все, уже точка.
Но есть одно мнение, которое мне тоже очень импонирует. Мы точно так же заранее позвонили Борису Надеждину. Это известный политический и общественный деятель. Задали ему точно такой же вопрос. Давайте послушаем, как он ответил.
Ну, насчет того, что политкорректность сгубила Европу, и слишком сильно сказано. В целом Европа себя чувствует, я думаю, лучше, чем многие другие регионы. Но проблем у них, конечно, много. Потому что на волне этой политкорректности они проводили политику мультикультурализма в отношении мигрантов. Типа вот вы у себя так в Турции, там в Египте, в Нигерии жили, и вот у нас так же живите. В Париже, Лондоне там и так далее. Хотя гораздо лучше концепция плавильного котла, которая де-факто в США и в Российской империи всегда была. Поэтому проблем у них из-за этого толерантности достаточно много. Удивительно большую роль играют всякие другие меньшинства, типа там гей-сообщества и так далее, явно не соответствующие их доле в населении, да, составляющим там, видимо, какие-то доли процент на самом деле.
Согласны с такой позицией? Ну, давайте, Александр Гильевич, как вы? Вот мнение Бориса Надеждина прокомментируйте.
На самом деле... Такой no comments. Я думаю, что, смотрите, вот здесь очень принципиальный вопрос. Мы полагаем, что существует классическое определение демократии, но демократия — это процесс динамический. Угу. И понятие демократии на Западе в 60-е, 70-е годы, к 80-м годам, проделал очень существенное смысловое изменение. Сегодня на Западе, сегодня, с 80-х годов, понимается следующее. Это власть меньшинств, защищающих свое меньшинство от возможной агрессии большинства, потому что большинство на Западе рассматривается как носитель потенциальных тоталитарных тенденций. Поэтому западная демократия в сегодняшнем понимании — это институт, защищающий меньшинство от большинства.
А как же демос, кратос?
Понятие изменения демоса. Демос — это население. Угу. Раньше оно предполагало большинство населения, население в целом, по сравнению с аристократией, олигархией или монархическими династиями. Потом оно стало все более и более дифференцированным меньшинством. Это вот, большинство, вернее. И вот все более дифференцированное большинство привело к новому пониманию. Это либеральная демократия, которая говорит, на самом деле демократия должна защищать не интересы большинства, и даже не интересы меньшинства, а интересы индивидуума. Вот этот следующий этап. Но промежуточным моментом, это завтра в демократии будет говориться, это защита индивидуума от всех форм групп. Сегодня это защита маленьких групп, и чем меньше и более она будет экстравагантной, тем важнее ее защищать, от большинства. Таким образом, существует три представления демократии. Мы руководствуемся старым, устарелым, угу. Что это интересы большинства. Но это уже на Западе не демократия, это уже фашизм. Поэтому они нас рассматривают совершенно справедливо в рамках своей логики как отсталое, авторитарное, тоталитарное фашистское общество. Потому что мы руководствуемся старым определением демократии. У них сегодня демократия — это защита меньшинств, а завтра — это тоже не конец.
Я правильно понимаю, что это не юридическая дефиниция, это скорее ментальность, да?
Уже юридическая. Вот то, что сегодня демократия — это защита меньшинств от большинства, это уже юридическая практика западного общества. Она была в 60-е, 70-е годы процессом выяснения того, что такое демократия. Сегодня все те законы, которые принимаются в защиту меньшинств, являются воплощением политической, юридической, совершенно законодательным подтверждением этого нового определения демократии. И тоже не конец, потому что завтра вся тенденция идет к тому, что и группы, вообще любые группы будут рассматриваться как ограничение прав и свобод индивидуума. Соответственно, дальше такие вещи, как там, например, язык, который является коллективной идентичностью, гендер да. уже становится объектом, гендер является объектом критики фундаментальной и, на самом деле, некоторых шагов по релятивизации гендера, то есть половой принадлежности. Поэтому мы находимся, мы просто отстаем. Давайте просто смотреть правде в глаза. Да. Мы просто отстаем. И вот у нас такие вот преподаватели, которые искренне верят, что демократия — это власть большинства. На Западе, когда встречаются наши преподаватели с западными преподавателями, аналогичными, мы просто друг друга перестаем понимать, потому что мы живем там в 60-е, 70-е годы, европейского общества, они живут уже в 2014 году. Поэтому либо нам надо подстраиваться под Запад, просто под Запад, и двигаться в этом направлении, но тогда мы должны следовать за ними строго. Либо нам надо просто пересмотреть свое положение, потому что если мы просто отстанем, это означает, что рано или поздно мы дойдем до этого направления. Если мы не хотим идти туда, нам вообще надо поставить вопрос под демократию. А что это? Это что? Это абсолютно
да истина
демократия.
Может, вообще нам не нужна? У нас есть результаты телефонного голосования, там небольшие, просто округлю и скажу, во благо ли обществу политкорректность? Практически 100% нашей аудитории сказали, что это во вред. Ну, вот уже Александр Гельевич Дугин сказал уже такую завершающую свою фразу. Владимир Станиславович, что нам-то делать? Очень коротко, 20 секунд буквально.
Не знаю, что делать.
Не знаю.
Это не нам. Нам, каждый пусть вот про себя решает. Как это? 100% голосования, что я против. Сейчас вот у нас было 100%.
Ну да, там 90%.
Очень обо многом говорит. Я верю в то, что существует некая внутренняя логика развития нашей цивилизации. Мы от нее все время куда-то убегаем, а как будто нам кто-то все время по бокам дает, возвращайся. Я просто верю, что, знаете, мы все-таки на народ богоносит, извините за выражение. Да. Вот поэтому все будет хорошо.
Я благодарю сегодняшних экспертов. Сегодня у меня были Александр Гельевич Дугин и Владимир Станиславович Елистратов. С вами была программа «Две правды» и Никита Непряхин. Смотрите на вещи шире. До встречи ровно через неделю. Пока-пока. Две правды.